Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Исаии. Сегодня мы познакомимся с пророчествами, которые касаются Аравии. В Библии встречаются два названия этой местности. В книге «Бытие» она известна под именем «Земля Восточная», а во второй «Паралипоменон» и у пророков название Аравия происходит от слова «араб», то есть «житель пустыни» или «степи». Выделяют три части, относящиеся к Аравии. Это, собственно, Аравия, Северная Аравия и Горная Аравия. Собственно, Аравия представлена Аравийским полуостровом, находящимся в юго-западной части Азии. Северная Аравия – это Аравийская пустыня, населенная бедуинами, которые кочуют там таким же образом, как некогда древние измаильтяне. И, наконец, Горная Аравия включает в себя область на северо-западной границе Аравийского полуострова, состоящую из гористой части Синайского полуострова и Иудейской пустыни. Там и располагается город Петра, о котором речь пойдет в сегодняшней передаче. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Исаии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжаем чтение 21 главы книги пророка Исаии, в которой содержатся пророчества, касающиеся Вавилона, Эдома и Аравии. Напоминаю вам, что в прошлый раз мы узнали, какими бедами может обернуться отказ Вавилона исполнять Божью волю и попытка достичь неба собственными усилиями. Что касается Эдома, то вы, конечно же, запомнили слова сторожа, отвечающего «приближается утро, но еще ночь», и призывающего жителей Эдома поскорее обратиться к Богу, пока не рассвело и не открылись все их неприглядные дела, за которые неминуемо последует наказание. А вот и третье пророчество 21 главы Исаии, которое начинается с 13 стиха. «Пророчество об Аравии. В лесу аравийском ночуйте, караваны деданские». Слово «Аравия» кажется нам вполне понятным, но оно опять-таки обладает двойным значением. Как вы, возможно, знаете, в еврейском языке гласные не записывались, и слово состояло, как правило, из одних согласных. Гласный же читающий додумывал сам. В современных текстах Библии ученый уже дописывает гласные, чтобы читающим было легче разобраться. Так вот, если подставить в слово «Аравия» другие гласные, то это слово будет означать «вечер». И значение этого стиха очевидно: «наступил вечер аравийской истории». Аравия была страной, в которой жили бедуины, потомки Измаила, то есть современные арабы. И через это пророчество Писания Бог обращается именно к ним. Сыновья Авраама, Измаил и Исаак, так и не помирились друг с другом. И теперь их потомки постоянно враждуют. Арабы и евреи по-прежнему готовы при любом удобном случае довести дело до крови. Интересно, если бы Авраам увидел сейчас эти народы, посчитал бы он свой грех незначительным или пожалел бы о том, что совершил? В любом случае, друзья мои, история человечества наглядно демонстрирует нам, что один грех непременно влечет за собой другой. Вот что говорит пророк Исаия об Аравии в стихах с 14 по 16. «Живущие в земле Фимайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих, ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости войны. ибо так сказал мне Господь: «Еще год, равный году наемничьему, и вся слава Кидарова исчезнет». Эту землю и ее народ должен был постигнуть Божий суд. Однако 21 глава, очень поэтичная и печальная, не должна вызывать у нас скорбь. Здесь говорится о вечере упоминаемых Исаией народов. И Божий день действительно начинается с вечера, но за вечером и ночной тьмой обязательно последует рассвет. Утро приблизится, скоро настанет новый день, вечер ошибок и бедствий прекратится, и взойдет солнце правды. Следующая, 22 глава книги пророка Исаии, которую мы будем читать сейчас, содержит пророчество о долине видения, то есть об Иерусалиме, а также историю Севны и Елиакима. Записанное здесь пророчество, очевидно, относится к Иерусалиму, и мы объясним это, когда будем комментировать стихи. Пророк начал говорить о дальних странах, таких как Вавилон, и постепенно он приближается к Иерусалиму. И вот Божий гнев настигает священный город. Послушайте первый стих. «Пророчество о долине видения. Что с тобою? Что ты весь взошел на кровли?» Долина видения — это Иерусалим, как видно из стихов 4, 8, 9 и 10. Само это выражение «долина видения» — еще одно из парадоксальных выражений Исаии. Было бы понятнее, если бы он написал «гора видения», потому что с горы всегда лучше видно. Моисей смотрел на землю, обетованную с горы. Господь наш смотрел на Иерусалим с Елеонской горы. Но в Писании долина — это место скорби, смирения и смерти. Здесь идет речь о скорбном и печальном видении. Вот почему подходящее место для него именно долина. Из страха и любопытства жители города вышли на кровли, чтобы посмотреть на приближающуюся опасность. Осада Иерусалима ассирийцами описывается в 36 и 37 главах Исаии. Наш Господь хочет, чтобы при этой последней осаде люди покинули свои дома и бежали. Так записано в Евангелии от Матфея, глава 24, стихи 16 и 17. «Тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. А вот что мы читаем у пророка Исаии дальше, в стихе 4. «Потому говорю, оставьте меня, я буду плакать горько, не усиливайтесь утешать меня в разорении дочери народа моего». Народ мой — это, конечно, народ Израиля. Далее Исаия продолжает предсказывать будущее Иерусалима. Послушайте стихи 9 и 10. «Но вы видите, что много проломов в стене города Давидова, и собираете воды в нижнем пруде, и отмечаете домы в Иерусалиме, и разрушаете домы, чтобы укрепить стену». Езекия действительно предпринял такие шаги по защите града Божьего. Об этом мы узнаем из второй книги Паралипоменон, глава 32. В частности, Езекия воздвиг оборонительную стену вокруг источника, чтобы горожане не испытывали недостатка в воде в случае осады. Это защитное сооружение вы можете увидеть и по сей день. Что касается времени, к которому относится данное предсказание Исаии, то я хочу привести слова известного исследователя Библии доктора Дженнингса. «История Иерусалима оканчивается освобождением города, а это пророчество его захватом. Следовательно, пророчество еще не исполнилось. То есть можно с большой долей уверенности сказать, что раздел, который мы сейчас читаем, относится к будущему». Но какую же именно осаду и какого именно врага имел в виду пророк? Некоторые упоминают Персию, но Иерусалим лежал в руинах, когда Персия обладала максимумом власти. Очевидно, здесь говорится одновременно обо всех врагах Иерусалима, начиная с Ассирии, которая однажды осаждала его, но так и не вступила в город, и кончая последним врагом, который придет с севера и будет осаждать Иерусалим. Таково пророчество Исаии. Я хочу также обратить ваше внимание на интересную вставку, историю, которая произошла в Иерусалиме во время правления царя Езекии. Многие истолковывают ее аллегорически, полагая, что Севна здесь символизирует Антихриста, а Елиаким — Господа Иисуса Христа, который нанесет сатане поражение. Послушайте стихи 15 и 16. «Так сказал Господь, Господь Саваоф, ступай, пойди к этому царедворцу, к Севне, начальнику дворца, и скажи ему: «Что у тебя здесь? И кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу?» «Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе». Севна был казначеем при царе Езекии. Скорее всего, он использовал деньги из казны для своего собственного блага. На эту мысль нас наводят такие места Писания, как 4 книга Царств, глава 18, стих 18, и глава 19, стих 2, а также 36 глава Исаии, стих 3, и 37 глава Исаии, стих 2. Севна строил себе гробницу, чтобы увековечить свое имя. Но обстоятельства его кончины вызывают у меня ироническую улыбку, поскольку он умер и был похоронен в чужой земле. И я согласен с мнением, что Севна вполне может символизировать здесь Антихриста. Послушайте стихи с 19 по 21. «И столкну тебя с места твоего, и свергну тебя со степени твоей, и будет в тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хилкиина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет он отцом для жителей Иерусалима и для дома Иудина». Елиаким — это государственный деятель, который сменил Севну на его посту. Елиаким был бескорыстным человеком. Он и Севна здесь противопоставляются. Исаия говорит, что эти люди не просто не похожи, они прямо противоположны. Севна — это Антихрист, а Елиаким — Христос. Таково образное описание будущих событий. Послушайте стих 22. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». Этот стих напоминает нам слова Христа, записанные в Новом Завете. Я читаю книгу Откровения, главу 3, стих 7. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Как же это чудесно, друзья мои, вверять свою жизнь в руки того, кто может открыть и закрыть любую дверь. Обратите также внимание на стихи с 23 по 25. «И укреплю его, как гвоздь в твердом месте, и будет он, как седалище славы для дома отца своего, и будет висеть на нем вся слава дома отца его, детей и внуков, всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, — говорит Господь Саваоф, — пошатнется гвоздь, укрепленный в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая на нем. Ибо Господь говорит». Наше спасение зависит от Господа. Здесь сказано «в тот день», значит, это повествование относится к периоду великой скорби. Как мы уже видели, и в данном случае Севна — это Антихрист. И когда Антихрист придет, очень многие люди доверятся ему, они будут уповать на его помощь. Они подумают, что это Христос, но он будет подобен непрочно держащемуся гвоздю. Друзья мои, с вами когда-нибудь случалось подобное? Вы вбиваете гвоздь в стену, вешаете на него пальто, а гвоздь вываливается. Так вот, Господь Иисус Христос — это прочно вбитый гвоздь. А севна — это гвоздь, который выпадает, и все, что на нем крепится, упадет тоже. Задумайтесь, вешаете ли вы свои вещи на прочно держащийся гвоздь или на тот, который вот-вот вывалится? Многие люди в этом ошибаются. Они полагаются на нечто непрочное и ненадежное. Например, они делают капиталовложение. Один человек сказал мне: «Я доверился своему юристу, а он ошибся». Его юрист не был прочно вбитым гвоздем. Некоторые люди доверяются проповеднику, а потом обнаруживают, что даже на него нельзя полностью полагаться, потому что и проповедники ошибаются. Только Христос надежен. И я надеюсь, друзья мои, что вы уповаете только на Него. В 23 главе, к тексту, который мы обратимся уже в следующий раз, описывается последнее, 11-е пророчество этого раздела книги Исаии. Как мы видели, пророчества возвещают суд над народами, окружающими Израиль. Каждый из этих народов обладает своими принципами, своей философией, чем-то, за что Бог осуждал их. Позвольте мне перечислить вам эти 11 великих народов, а также напомнить, за что Бог судит их. Первый народ — это Вавилон, страна ложной религии и идолопоклонства. Идолопоклонство нашего народа — это жадность, которая заставляет нас накапливать материальные блага этого мира. Второй народ — это Палестина, жители которой верили в истинного Бога, но постепенно отошли от Него. То же самое происходит сегодня во многих церквях. Люди совершают обряды, повторяют одни и те же слова, молятся одинаково каждый день. Кажется, что они живут согласно Библии, но на самом деле Слово Божие ничего не значит для них. Это отступники, которые давно отошли от истинной веры. Третий народ, судимый Богом, — это Моав, страна формальной веры. Моавитяне были внешне благочестивы, но их вера давно утратила силу. Сегодня многих из нас, к сожалению, можно сравнить с жителями трех этих земель. Они посвящают свою жизнь приобретению материальных богатств. Они хотят обладать всем, что видят, и становятся очень жадными. Некоторые ходят в живую церковь со здравым учением, но не следуют слову Библии. Это отступники. И, наконец, третьи исполняют Слово Божие лишь формально. Они просто соблюдают обряды и участвуют в церковных церемониях. Возможно, что такое усердие достойно похвалы, но вера этих людей не живее, чем те динозавры, которых откапывают археологи. Четвертый народ, о котором говорит Исаия, — это сирийцы. Дамаск символизирует компромисс. Такую позицию в наши дни занимает множество церквей. И я благодарю Бога за те церкви, которые остаются верны Его учению. Пятый народ, Эфиопия, символизирует собой миссионерство. И это пророчество призывает нас участвовать в распространении Слова Божьего. Шестой народ, Египет, символизирует мир, светские и плотские ценности. Израилю было велено держаться подальше от Египта. Неплохой совет, особенно если учесть, что именно в этой стране начались неприятности у Авраама. И нам, христианам, Писание заповедует не любить ни мир, ни то, что в мире. У многих из нас возникают проблемы из-за чрезмерной близости к миру. Седьмой народ, Персия, символизирует роскошь. Многие из нас тоже очень любят роскошь. Восьмой народ, Эдом, — это плоть. Сегодня многие люди служат своей плоти. Девятый народ Аравия символизирует войну. Наше современное общество вполне можно разделить на две группы – ястребов и голубей. И те, и другие принадлежат миру, а не Богу. Единственная разница между ними заключается в том, что голуби утверждают «мы за мир», но при этом призывают сражаться за него, то есть опять-таки стремятся к войне. Десятый народ – это долина видения, то есть Иерусалим. В пророчествах Исаии он символизирует не религию, а политику. Некоторые люди полагают, что все земные проблемы можно решить политическим путем. И такое заблуждение однозначно осуждается Писанием. И, наконец, последний народ, Тир, представляет торговлю, бизнес. Можно без колебаний утверждать, что величайший грех современной Америки – это вера в то, что всемогущий доллар решит все наши проблемы. Когда случается какое-нибудь бедствие, Конгресс голосует за то, чтобы выделить на решение проблемы еще немного денег, а люди, для которых эти деньги предназначаются, разумеется, так их и не получают. Только Господь Иисус Христос, который любит нищих, на самом деле сможет им помочь». А любая программа помощи бедным не столько помогает им, сколько вредит. Почему? Да потому, что безбожникам никогда не удастся удалить корни людских проблем. И никакие тиряне с их бизнесом и торговлей не изменят положение людей, поскольку духовные проблемы экономическими средствами разрешить невозможно. В заключение нашей сегодняшней беседы я немного расскажу вам о финикийцах, народе, который был основателем Тира и Сидона, двух величайших финикийских городов. Упоминания о них мы нередко находим на страницах Ветхого и Нового Заветов. Сидон обычно идет вторым, хотя он по возрасту превосходил Тир и относился к нему как к мать, гордой и богатой дочери. Финикийцы были известны и в Европе, и в Азии, и в Африке. Финикийские корабли заходили во все порты Средиземного моря и даже проникали в неисследованный океан за Гераклейскими столпами. Финикийцы привозили олово из далекой Великобритании. Отсюда, кстати, произошло и само слово «Британия», которое означает «земля олова». Финикийцы активно осваивали новые территории. Ими был основан город Карфаген в Северной Африке. Карфаген, величайший враг Рима, был финикийским городом, и Кипр разбогател благодаря торговле с Тиром. Финикийцы основали и другие крупные города, например, Фарсис. Вы наверняка помните, что именно в Фарсис отправился Иона, когда пытался убежать от Господа. А Фартис находился очень далеко от Тира, на южном побережье Испании. И его, как я уже сказал, основали все те же самые финикийцы. Интересно, что финикийцы также изобрели алфавит. Вот какой удивительный народ был основателем города, будущее которого предсказывал Исаия в 23 главе своей книги. И мы приглашаем вас послушать нашу следующую беседу, в которой вы узнаете немало интересного о грядущем полном разрушении Тира и о том благословенном времени, когда этот город снова станет великим, а его народ вступит в эпоху тысячелетнего царства. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Вдали от Бога ты.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.